компания «Ситивизор».
Вот так звук истории.
Добрый день всем и поздравляю всех, кто отмечает праздник защитника Отечества, всех, кто защищал или собирается защищать оное Отечество. Сергей Бунтман у микрофона, Наталья Селиванова, звукорежиссер, где у меня чат. Идет у нас трансляция в Ютьюбе, а вот чат должен появиться. Есть смски плюс 7-985-970-45-45. Сегодня основная наша тема. Это журнал «Дилетант», новый номер, который вышел в продажу 23 февраля, прямо вот вчера. Поступил он чуть-чуть раньше нам, и я благодарен всем, кто пришел на наши дилетантские чтения 21 числа в исторический музей. Нет, ну у меня, смотри, у меня чат есть, но там никого пока. Там никого, там уныло и тоскливо пока что. Я привык к веселью, я привык к тому, что там все время кто-нибудь трется в этом чате. Вот, лайв-чат, вот, вот он. Ну, мы посмотрим, мы это освоим. Мы с вами, я хочу напомнить нам, что, да, я хотел поблагодарить тех, кто пришел в исторический музей на наши дилетантские чтения, посвященные в этот раз Нестору Ивановичу Махно. Ему же посвящена и основная тема номера. Вот у меня где YouTube, вот у меня где Ситивизор, все всем видно. Номер чрезвычайно любопытный, потому что Махно — это такая фигура, которая до сих пор жива. Он живее очень многих. И мне кажется, что мировые анархисты и не только почитают Махно. Махно – ярчайшая фигура гражданской войны. Потому что человек, который предлагал альтернативный социалистический, ну, скорее, анархический путь и построение государства совершенно альтернативный. Человек, который никогда не союзничал с белыми, но по наивности своей, может быть, союзничал с большевиками или по идейным установкам, что это все-таки социально близкие. Человек, который и истреблял очень многих бандитов, и отколовшихся, и прицепившихся к армии Махно, таких как Григорьев, например. Человек, который устроил у себя в Гуляйполе удивительную совершенно жизнь. Талантливейший полководец, нигде не учившийся никакому полководческому искусству и никогда не воевавший, но при этом освоивший то, что сейчас вот стоило описать тем, кто понимает в этом толк, одну из, например, тактических уловок Махно – уход из окружения, просто растворение в окружающей действительности, как сказали, ну, это классика работы специально подготовленных отрядов, которые просто исчезают, а окружающие их войска неприятеля сталкиваются просто лоб в лоб. А те, кого они окружали, оказываются с разных сторон, и то есть сами попадают, окружавшие попадают в кольцо. Или взятие Екатеринослава. Почитайте чудесную книжку, но кроме журнала «Дилетант» сейчас, то, что вы можете совершенно спокойно сделать, разыщите и почитайте замечательную книгу Александра Шубина о Махно и Великой крестьянской революции, и о его идеях можно будет судить. Но прежде всего, поздравляя с Днем Защитника Отечества, я хотел напомнить, что у нас есть такой ресурс, как страница программы «Вот так». Это в Фейсбуке, и я вам рекомендую к ней обращаться периодически, потому что там те документы, которые я не могу крупно показать, и те, что нужно просматривать не мельком, а читать. Например, вчера я поместил и там «Вот так», и ссылка на эту страницу есть на сайте «Эхо Москвы». Список награжденных к 20-летию рабоче-крестьянской Красной Армии разными орденами. Можно очень долго говорить, и там трагические просто есть судьбы, об одной из которых я вам расскажу, но там вы можете найти тех людей, которые вам близки. Это полные списки. Если награжденные именно и во время Великой Отечественной войны у нас присутствует в базе данных «Подвиг народа», то те, кто здесь награжден, они не присутствуют в этой базе данных. И вы можете здесь найти, заглянув на сайт «Эхо Москвы», кликнув по оригиналу, а потом кликнув по фотографии. Потому что вчера приходили уже вопросы, нельзя ли покрупнее, нельзя ли больше разрешения. Но разрешение там, на мой взгляд, прекрасное в оригинале. И можно увеличить до любых размеров и прочитать фамилию за фамилией, выискивая там или просто любуясь, или просто раздумывая над этим, или разыскивая собственных родственников. Вот какую я хотел рассказать историю про одного. Там среди награжденных орденами Ленина и награжденных орденами Красного Знамени есть много тех, кто еще, избежав, может быть, репрессий 1937 года, подпадет под репрессии последующих лет. Это, конечно, и Федько, знаменитый, которого можно еще увидеть в 1938 году в президиуме торжественного заседания. И фотографии его почти рядом со Сталином в президиуме Верховного Совета СССР. И, конечно, маршал Блюхер. И маршал Блюхер, но там еще есть несколько других репрессированных, но есть поразительная совершенно история Локтионова. Локтионов был арестован вот за несколько дней до нападения Германии на Советский Союз, а расстрелян осенью вместе с другими генералами, и не только генералами, и не только военными, но и штатскими, и всеми теми, и получается так, что заметали следы, что ли, сотрудничества с Германией, потому что это все люди, которые причастны и к обмену товарами, и к обмену сведениями с Германией во время нашей великой дружбы 1939-1941 годов, и они были уничтожены потом. Есть еще поразительный совершенно человек, которого зовут, вот полностью совпадает имя и фамилия, с актером и нашим хорошим другом Михаилом Ефремовым. Ефремов был арестован в 1938 году. В 1939 году он был, как утверждают и родственники, и знающие люди, вот личным вмешательством, очень редким, но бывшим вмешательством Настаса Ивановича Микояна, был освобожден. И Ефремов воевал. Потом Ефремов в 1942 году в Вяземской операции, он был окружен, причем при этом шли, он командовал армией, и при этом шли редкие, резкие и отрицательные характеристики от Георгия Константиновича Жукова. Но факт состоит в том, что, будучи в окружении, Ефремов сражался до конца. И Ефремов застрелился в последний момент, когда уже он должен был попасть в плен. Ефремов был похоронен с воинскими почестями немцами. И, как свидетельствуют мемуаристы, собрали, построили солдат и сказали им, что вот так все должны сражаться за свое дело, за свою там родину или за, по приказам своих начальников, как этот русский генерал сражался. И когда обнаружили его останки, потом уже после освобождения этих мест и перезахоронении командарма Ефремова, обнаружили, немцы ничего не взяли, никакого мародерства, и обнаружили даже запонки позолоченные у него. Даже ценные запонки, ничего не взяли. И его с почестями вторично перезахоронили, так что здесь поразительная совершенно вещь произошла. Так что посмотрите этот список, я думаю, что вы не пожалеете. Ну и другие материалы, страницы вот так. Махно был не полководцем, а политиком. Его полки водили казачьи командиры с боевым опытом. Несомненно, но стратегию определял Махно. И тактика ведения войны Махно, она не походила на то, что было в регулярной армии. И, например, взятие Екатеринослава с поезда, какая тут регулярная армия. Да, конечно, у него были хорошие командиры, и казачьи, и не только казачьи, а выдвинутые из селянской среды. И тактика была совершенно особенная. Одна постановка пулемета на фаэтон чего стоит. А это вот махновские дела. Регулярная, конечно, конница была, и конница, которая штурмовала Крым по договоренности с большевиками совместно. И это трагическая история по своим последствиям. Но именно конники Махно перешли с Иваши, ударили во фланг белым армиям, армии Юга России, которая там защищалась на турецком валу. Но мы обратимся к Махно чуть-чуть позже, а для того, чтобы нам перейти каким-то образом, одно из старых исполнений песни «Белая армия, черный барон», обратите внимание на тот куплет, где что и каким образом собирается разрушить рабоче-крестьянская Красная армия.
Белая армия, черный барон, снова готовят на царский трон. Но отойди до британских морей, Красная армия всех сильней. Такой же красная сжимает вас на вышней квадоре старой рукой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Красная армия, марш, марш вперед, ревает совет, нас бой зовет. Верь, отойди до британских морей, Красная армия всех сильней. Так уже красная снимает глаз нас, вышит мозоли старой рукой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем землей. Ведь отойди до британских морей, Красная армия всех сильней. Такой же красная сжимает власть нам, сложит мозоли старой рукой. И все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой.
Ну вот теперь обратимся не к Красной армии, а к армии Махно и к самому Махно. Степной Че Гевара, статья, которую у нас написал Михаил Карчих, это статья о ранних годах Нестора Махно и о том, как еще у нас здесь есть такая инфографика, как Махно отражался в литературе и в особенности в кинематографе. Начиная от «Красных дьяволят», ну, я думаю, что вы все вы слышали на наши дилетантские чтения, и там об этом мы говорили, через Бориса Чиркова, через фильмы «Хождение по мукам», первого и второй сериал, и до самого фильма «Девять жизней Нестора Махно». Он представлялся, может быть, наиболее близок к жизни настоящей Нестора Махно, скорее не к событиям, где некоторые вещи перепутаны. А по духу, конечно, исполнение «Деревянка». «Деревянка» вообще необычайно талантливый актер. Просто необычайно. Всем рекомендую, кто не видел его во всем блеске и великолепии, посмотреть замечательный фильм «Дело о мертвых душах», где он играет следователя. И я вам скажу, что это вообще фильм выдающийся. Самый гоголевский из всех фильмов, которые я видел. И «Деревянка» там прекраснейший. Но что же мы видим обычно в советском изображении? Причем очень, если говорить о «Хождении по мукам», очень навеянный Алексеем Николаевичем Толстым. Мы видим истерика, мы видим садиста. Очень часто. Мы видим человека, который подвержен своим порывам страсти и смене настроений. Мы видим кошмарную контрразведку, в которой работает Лев Зиньковский, он же Лёва Задов. И мы видим грабежи постоянные, но мы никогда не видим то, что пытается сделать Махно вот на той территории, которую он контролирует. Махно представляется фигурой мелкой и вот такой выброшенной на поверхность, как пена именно революции. Мало ли кого выбрасывали. Не видно его ни своеобразия, ни идеи. Чем отличается от карикатурного анархиста, отличается идейный человек Нестор Махно и человек с очень мощным влиянием и обширными идеями именно устройства общества. Ну вот, посмотрели мы это и видим здесь Махно теперь в живописи. Вот то, что вы смотрите, это плакаты, это вот такая вот лубочная картинка Махно, «Свобода или смерть». Тут еще Махно весь представляется такой, как украинский фольклор. Но при том, что Махно – это действительно украинский фольклор, это один из путей Украины и части Юга России развития вот именно селянской революции, он, конечно, герой такой вот былинный получается. И, конечно, он украинский герой. И вот это мышление, но он не государство любой ценой. Это процветание крестьян, процветание селян, это самое главное. И, наверное, он герой социальный, а не национальный больше. И мне кажется, что мы здесь должны думать о том не о национальной и не региональной принадлежности. Мы ее должны учитывать, потому что именно такое селянское мышление и то, что уничтожалось потом в 1932 году в эпоху Голодомора, именно селянское, южно-русское, украинское мышление, скажем так, черноземное мышление, мышление крепкого хозяина, стоящего в этих местах, или хозяина, или бедняка, но человека, связанного с землей полностью. Вот это как раз совершенно не было нужно большевикам. И альтернативный путь, напомню, это самое интересное. Дальше. Тут вы вспоминаете песню. Разве это не канонический текст? Мы с бабушкой так и пели. Молодцы. Но потом, правильно, это канонический текст, но тот куплет уже был. Мы не раздуваем пожар мировой и церкви, и тюрьмы сравняем с землей. А наоборот, как-то вот борьба за мир возобладала, в особенности в послевоенные времена. Вот, в садике пели. Здесь Махно, один из первых, Сергей Булавский пишет, первых кавалеров Ордена Красного Знамени. Это сомнительная история, и еще ее надо ее проверить. Чтобы не обидно было проигрывать мужичу, белые придумали у Махно некого немецкого офицера Кляйста. Да, конечно. А именно это партизанская война, как Наполеон долго раздумывал, и наполеоновские маршалы, и генералы, кому это они, собственно, проигрывают в Испании. А больше всего, конечно, напоминает вот именно тактику партизанской войны, которую Махно нигде не мог изучать. Это по какому-то здравомыслию, по сметке и хитрости Махно действительно применял свою тактику. Мы видим здесь разных авантюристов, идеалистов, и один из самых загадочных, и который сейчас на пьедестал одними возводится, а другими не извергается оттуда, это барон Унгерн. Барон Унгерн – это отдельная история. Если вернуться к Махно и всевозможным связанным с ними штучками, здесь у нас есть от Кубка Украины за победу в рукопашном бое памятник Нестору Махно, от памятника просто сидящего с шашкой до скульптуры стоящего на балконе в пенсне Нестора Ивановича Махно. Мемориальные доски установлены очень много где по Украине. И монета была в серии «Выдающиеся личности Украины». В 2013 году Национальный банк выпустил монету 2 гривни. Фигурки Махно, сувенир, популярный сувенир очень. стихи гимна. Есть стихи Махно. И действительно, стихи эти сохранились и стали некоторые из них песнями. Мы сегодня послушаем. И одну из них мы сейчас прямо вот с вами послушаем. «Кони версты бьют наметом». Это одна из знаменитых песен на стихи Нестора Махно.
Кони версты рвут наметом, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу пыли врага. Отрочу огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль, мне ни о чем я не грущу. Я могу спокойно только мертвого врага. У меня одна забота, нет мощнее ее забот. Кони версты рвут наметом, косит ядом пулемет. Кони версты рвут наметом, косит ядом пулемет.
Нестор Махно, если его сравнивать с полевыми командирами разных времен, чем занимается наш журнал, как раз полевые командиры Ренессанса, Кондотьеры, Бартоломео Колеони, это Франческо Сфорца, Джон Хоквуд, Федерико де Монтефельтро и история тех людей, которые звучат не менее звонко, чем тот металл, из которого отлиты их статуи. Например, друг нашего детства Бартоломео Колеони, который всегда нас встречает в итальянском дворике в Пушкинском музее. И очень приятно, если попасть в Венецию, передавать ему привет от младшего брата из музея изобразительных искусств, пойти на площадь, где стоит замечательный памятник. Похож и не похож, похожи и не похожи. Кондотьеры похожи на Махно, скорее нет. Иберийский полуостров у нас здесь представлен еще. Здесь представлен римская гражданская держава Сартория, начало первого века до нашей эры. Гражданские войны. Здесь мы по разным направлениям мы проводим параллели между гражданскими войнами. Возвращаемся к Махно. Да, конечно, лучше украинцы выбрали место Бандеры в национальные герои Махно. Вы понимаете, Махно очень неудобный герой, не для одного государства. Потому что Махно строит свою организацию общества на совершенно других основаниях. Они и не большевистские, не советские, они и не капиталистические, скажем. Это не общество свободного предпринимательства. Это попытка общества свободного труда. Аналогия единственная и ближайшая, почему так в Испании до сих пор популярен Нестор Махно, это самоорганизация и производство, и крестьян во времена Второй Республики, то есть той республики, которую мы знаем по гражданской войне в Испании 30-х годов. Это эти эксперименты. И Нестор Махно, с ним его постоянно обманывали, конечно, большевики, которые не знали такого понятия, как честное слово, но, может быть, потому и выиграли. Посылали на истребление Махно, посылались разные совершенно части, с ним не могли справиться добровольцы, а добровольцы, я имею в виду, белые. А красные посылали вплоть до Феликса Эдмундовича Дзержинского со своими частями и с особым назначением. Но Феликс Эдмундович быстро оттуда уехал, потому что он, конечно, никакой не полководец вообще, ни разу. И он пошел своим душегубским делом заниматься, уже вернулся в центр. Мы с вами смотрим на Нестора Махно и на его эмигрантские, конечно, годы. А эмигрантские годы его не буйные, не закладывание больших пальцев за жилеткой в парижском кафе, споры о том, как надо было. Это очень тихие, трудовые и больные годы для Нестора Махно. Но мы об этом поговорим еще вслед нашему журналу через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем листать 96 страниц нового номера журнала «Дилетант». Нестор Махно. Нестор Махно – один из героев гражданской войны и один из немногих крестьянских героев. Да. И если воспринимать крестьянскую идею в гражданской войне как оборону своих земель и оборону своего хозяйства, и своего, и приобретенного, то это, наверное, Махно самый яркий пример. Две цитаты Евгений нам приводит из стихотворения Нестора Махно, но мы их услышим в конце передачи. Спорят, что лучший фильм по Гоголю «Диггер», спорит, что лучший фильм по Гоголю — это, на мой взгляд, как я здесь сказал, это «Дело о мертвых душах», и приводят разные «Мертвые души» с Успекаевым, Ноздревым. Не знаю, чем вам не нравится Борис Ливанов, Ноздрев замечательный. Горбачев в роли Чичикова совсем неплох. Нос Ролана Быкова тоже прекрасный. Женитьба Мельникова с Крючковой, Петренко, Олегом Борисовым, Стрижейчиком, Брандуковым и так далее. Леоновым, Талызиной. Это вообще шедевр. Я согласен. Но в том объеме, что вот именно подкладку, и именно странную и такую мистическо-государственную подкладку Гоголя я нигде не видел, как в фильме «Дело о мертвых душах». И, ну что ж, у нас с вами могут быть разные мнения, но мне кажется, здесь попали очень здорово. При очередной попытке разгрома Махно погиб 3 января 21 года на ЧДИВ-14 Александр Пархоменко со всем штабом дивизии. Существуют легенды про гибель Пархоменко, и одну из них... вопросы не вошли. Одну из них слышалось, что это вообще был поединок. Александр Пархоменко, да, погиб при попытке разгрома штаба. А как это все происходило, мы с вами не очень знаем. Махно – это опыт казацкой вольности и демократическая теория Кропоткина. Да, пожалуй. Но чем отличается, например, от казачьих поселений, от казачьих поселений, от казачьего принципа жизни, особенно в 18-19 и начале 20 века, это служение государству, некоему внешнему, может быть, и некоему объединяющему государству, в данном случае Российской империи. Вот этого не было у Нестора Махно. Один из любопытнейших таких символов Махно – это пулемет «Максим», поставленный на тачанку. Вернее, во многих своем лучшем выражении, это поставленный на замечательный немецкий, сработанный немцами фаэтон. Немцами не теми, которые не какой-нибудь фон Кляйст, а немцы, немецкие колонисты, которые жили в этих местах с екатерининских времен еще. И разорил немецких колонистов богатых. С немецкими колонистами небогатыми не ссорился Нестор Махно. Но фаэтоны рессорные, хорошие, добротно сделанные, кожей обитые фаэтоны реквизировал, поставил на них пулеметы. Ну, что на них там было написано, возьмешь, догонишь, или кукиши были нарисованы. Ну, это уж как вольница анархическая подсказывала. Но, во всяком случае, это поразительная совершенно была боевая машина. Что собой представлял станковый пулемет системы «Максима», и сколько его народу обслуживали, и как он служил, и какие были трудности, и какие его преимущества. Это показано у нас в инфографике. Пулемет с именем. В советское время, конечно, вид пулемета «Максим» у увековечен из фильма «Чапаев». Конечно, мы все это видим. Но вот эта машина поразительная. Еще одна, конечно, целая песня о двух Максимах у нас была чуть-чуть позже написанная. Написанная уже во время войны. И вот я бы хотел, чтобы мы так подчеркнули максимовскую тему песни Сигизмунда Каца, которую поет Георгий Виноградов, «Два Максима».
Шумели березки, где теперь пришлось там воевать. Там служили, дружили два тезки, и обоих Максимами звать. Был один пулеметчик толковый, познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. А другой пулемет был станковый, по прозванию тоже Максим. Крепко связаны дружбою старой, принимали грозные бои. Неразлучною дружною парой оба тетки Максимы мои. Очень точно наводит наводчик, а Максим словно молния бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. От осколка германской гранаты не случилось уберечься им. Пулеметчик был ранен, ребята, поврежден пулемет был Максим. Дни лечения проносятся мимо, и дружочку был сделан ремонт. И опять оба тетки Максима возвращаются вместе на фронт. И опять оба тетки Максима возвращаются вместе на фронт. А на фронте горячий и ураганный бой будет опять. И опять служат, дружат два тезки, и обоих Максимами звать. Снова точно наводит наводчик, с максимальной силою бьет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулемет. Так-так-так, говорит пулеметчик. Так-так-так, говорит пулемет.
Ну что ж, Георгий Виноградов. Здесь мне напоминают, что в своем военном цикле эту же песню пела Людмила Гурченко. Да, конечно, мы помним, и очень хорошо пела она. Но я предпочитаю в программе вот так брать наиболее ранние записи. То есть, вот когда вышла песня, вот кто ее первый исполнял, чаще всего, если удается, я это и ставлю. Махно. В личной охране Махно, пишет Сергей нам, была пулеметная рота с Льюисами. Она прикрыла отход Махно через румынскую границу и вся погибла. Отход Махно по-разному представляют. И роль в этом отходе у Льва Зиньковского, который известен как Лёва Задов, тоже представляется по-разному. Судьба, например, Льва Зиньковского очень интересна и показательна. Он переправил и остался. Он остался здесь, и то ли его взяли, то ли он сдался. И он оказался при деле, при советской власти, но и был репрессирован и расстрелян в 1937 году. Еще раз хочу сказать, что не так давно умер сын Зиньковского, который стал просто героем войны. Он участник Великой Отечественной войны и был героем войны. Очень интересный был человек. Ну вот Махно в эмиграции. Махно в эмиграции в определенном одиночестве. Человек он не общительный, не человек дискуссии политической. Он не оратор, он оратор вот только для своих и вождь для своих. А в этой ситуации, в которой хорошо себя чувствовали как либеральные партии, представители их вполне неплохо, и меньшевики чувствовали себя, вот эти постоянные споры о путях развития России, Махно, как и в России, оказался между двух огней. Оказался между белой и социалистической эмиграцией, неприемлемый для многих, кроме анархистов. Интересны его, конечно, его контакты и его приятельство с анархистом Шварцбурдом и разговор, ставший уже достаточно известным и каноническим, каким он был на самом деле, никто не знает, но то, что Шварцбурд делился своими планами убийство Петлюры. Петлюру он увидел, и Петлюру он потом убил. Его отговаривал Махно, но Петлюру не предупредил, потому что и Центральная Рада, и Директория, и сам Петлюра с его национальной идеей украинской, он не был ни в малейшей степени не был близким Махно. Махно свою анархическую солидарность, ну, хочешь убить, так убей. Все-таки отговаривал, что месть это не лучшее, что есть на свете. Но Махно вот так вот вел себя очень собрано. И мне кажется, есть одна очень симпатичная песня, которая и «Париж, 34-й год», в 34-м году и умер Нестор Махно. И мне кажется, что вот такую картинку из последних дней жизни этого очень незаметного во Франции человека можно и послушать.
По Монмартру идет человек в поношенном чистом пальто. Он похож на великой войны колен, которых не помнит никто. Он по-французски с трудом говорит, он просто старый солдат. И каждая рана его болит, когда дождь стучит. Он вытерпит боль с улыбкой без слез, хоть тоже дней пару дней. Кто знает, вдруг старый туберкулез сможет вылечить город огней. Поэты, артисты, художники здесь сидят в открытой стафе. И белые эмигранты есть старый донский галифе. Он любит искусство, но он не поэт, он сделал выбор другой. Ведь в жизни часто и выбора нет, а если и есть, то все отдал другим, себе ничего, а смерть забирала друзей. Он знает, как смерть боится его, он близко знаком с ним. Ему ни к чему, Париж. Эйфелева башня кивает ему сквозь строй Монмартской крыши. Он знает все про Блонский лес, где с дочкой любит гулять. Знает про кладбище Перл-Лашез, где скоро будет лежать. Надпись на камне напомнит нам о том, что было давно. Здесь похоронен советский комбриг, место.
Да, вот такая очень симпатичная песня как раз о Париже Нестора Махно и о Несторе Махно в Париже. Да, он писал и статьи, он писал о себе, и он и сочинял. Человек, сделавший себя сам, человек, очень внимательно относившийся к своим взглядам и к в определенном понимании к своей чести. Если бы Нестор Иванович дожил до оккупации Гитлеров, он не был бы, не вступил бы к Власову. Думаю, ну, не к Власову, и не к Шкуро, и не к Краснову. Вот это ближе здесь был бы ни в коем случае, мне кажется. Если бы он дожил, он вполне был молодой человек, но очень уж больной. Но мне кажется, что его бы судьба была незавидна как раз. Вполне возможно, что, ну, это романтические, конечно, представления, но доживи он мог бы податься в Испанию скорее. Конечно, он жил интересами уже своей семьи, своей замечательной жены и дочки, которая прожила очень нелегкую, что жена, что дочь прожили очень нелегкую жизнь, оказавшись после войны в Советском Союзе. И не так давно в Казахстане был. В Казахстане умерла дочь Нестора Махно. А дочь Зиньковского Алла была медсестрой на фронте, погибла в 42-м под Севастополем. Спасибо, Сергей. Да, это вообще... Дети Зиньковского – это отдельная и замечательная, на мой взгляд, история. Много разных историй рассказано в журнале «Дилетант». В рубрике «Штука» я позволил себе представить мундир Франца Фердинанда и подумать о том, что вот как вот это нажатие на спусковой крючок волей обстоятельств, причем это совершенно не был обречен Франц Фердинанд в Сараево, когда он приехал сделать подарок своей жене, ибо нигде больше он ее не мог показать, как действующей армии. Ну, действующей, не действующей, на маневрах, а только марганатическую супругу можно было показать и с ней участвовать во всех мероприятиях, только если исполнял свой воинский долг член императорского австрийского дома. И на это как раз была годовщина их свадьбы, и он мог столь нелюбимую при Венском дворе свою супругу, он мог показать людям и ей сделать подарок. Но получился совсем не подарок, и вы проследите, что до самого последнего момента это была цепь и случайностей, и цепь очень неудачных, может быть, решений, а может и заговора против Франца Фердинанда. А почему? Тоже почитайте, узнаете, задумайтесь так же, как и мне стал. Конечно, были причины всевозможные у Первой мировой войны, глубочайшие причины, и она, наверное, бы разразилась в какой-то момент, но здесь непосредственно вот это нажатие Гаврилы Принципом на курок, оно сыграло свою решающую роль. Прелестная совершенно история, рассказана рядом с фотографией, в кадре у нас Никита Сергеевич Хрущев, Суслов здесь у нас, тут Ильичев где-то стоит. Это посещение 1 декабря 1962 года, когда Борис Жутовский вспоминает, больше ему нечем было заняться, тут Третья мировая, тут чуть-чуть не разразилась. Он на Хрущева привели, привели на выставку. Ну вот тут описано все, и публикация материалов «Будущий альбом лет 20 век» который готовит к печати издательство «Планета». А мы с вами просто послушаем фрагмент из большого интервью «Радио Свободы». Леонид Велихов сделал, разговаривал с Борисом Жутовским, дай ему Бог здоровья, и юбиляру недавнему Борису Жутовскому. И вот он рассказывает об этой встрече с Хрущевым.
Он сказал, я им не верю, они там говорят про вас всякие, ну-ка показывайте. И мы вошли в зал. Затылок стал сразу малиновый. Такой почти. Это кто такой? Я ему говорю, а это Леша Рассаль. Я говорю, я ленинградский художник от страха. Оно разворачивается. Картинка. А это кто? Кто там? А это Борис Жутовский. Вот он. Портрет Тольки. А это что за портрет? Страх, формулирующий звук. Я говорю, что... А это портрет Тольки. Хотя на самом деле мальчика звали Саша. А почему он такой мрачный? Я говорю, мама, папа сидели, они жили в подвале. Сочиняю. Потому что мальчик жил подо мной. Я на пятом этаже, он на четвертом. А теперь, я говорю, они квартиру получили, уже живут на четвертом этаже. Да. Да. Мрачно. И пошел дальше. Пошел дальше еще по каким-то художникам. Там попались ему под ноги Люциан Грибков, потом Володя Шорт. Он кидал его как-то. К Володе Шорцу подошел. А что это у тебя? А это, говорит, космонавт. Кто? Космонавты. А мама у тебя есть? Да нет, мама умерла. А папа? Папа на фронте погиб. Не видит папа с мамой, какой-то ужас ты делаешь. А Володька Шорц потом говорит, я стою и думаю, не упасть бы, чтобы любимому вождю дорогу не дали гарантии.
Боже мой.
Потом он опять уперся в мою картину. Случайно, все случайно. Потому что его никто не водил. За ним шла большая свита народу, большая. А никто ему. А это что? А, это а ты опять. А что это? А это, я говорю, мост в Горьком. Это мост в Горьком. Я сам этот мост строил. Опять ушел. Опять ходит еще там по кому-то, еще по кому-то. Говорит всякие прелести, время от времени кричит. Товарищ Ильичев, это ваш промах. Это вы должны за этим все.
Ильичев такой. Ильичев, да. Напомним публику, что это такой вообще был фрукт.
Шустренький такой. Потом опять. Так, Жутовский опять. Ну-ка. Я уже иду, уже я... Ну, свой, ну, просто.
Вас просто на него, как кабана на охотника, да, выносило.
Вот такая, в кавычках, удача. А что такое? Это, я говорю, Никита Сергеевич, автопортрет. Автопортрет. Да. Вот у меня есть друг, художник Локтионов. Вот если вырезать в фанере дырку, и приложить к его автопортрету к лицу. Будет лицо. А если эту фанеру приложить к твоему автопортрету, то будет что?
Он сказал, что будет, и прочтете в нашем журнале. Борис Жутовский о встрече с Никитой Сергеевичем. Я прошу прощения, я пообещал вам песню «Проклинайте» на стихи Махно. Я ее обязуюсь поставить в следующей передаче. Через неделю обязательно, вне всякой программы. Всего вам доброго, читайте журнал «Дилетант».
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама.